Добрый день, дорогие друзья! С вами Архивная революция и я Михаил Тимин. Сегодня у нас в гостях военный историк Олег Николаевич Киселев. Олег Николаевич, приветствую!
Добрый день!
Вы сегодня хотели продолжить вторую часть,
да,
так сказать.
Сегодня
да?
Продолжаем про сражение за Самосалами. Сегодня будет у нас про разгром 44-й стрелковой дивизии.
Вот это печально известная история, да?
Сражение на дороге Раате. Или, как его называют финны, вторая битва за Самосалами. С 44-й дивизией связано огромное, вообще, наверное, одно из самых больших количеств мифов, которые вообще к Зимней войне относятся. Видимо, это связано с тем, что, что поражение 44-й дивизии, наверное, одно из наиболее громких. И о нем слышали даже люди, которые, в принципе, с Зимней войной не сильно знакомы. Вот. Все это произошло благодаря тому, что на место разгрома 44-й дивизии финны вывезли группу журналистов иностранных. Это был вообще первый, наверное, единственный раз вообще за Зимнюю войну, когда они вывезли журналистов на фронт. И они там отсняли множество фотографий разбитой техники, погибших людей.
По-моему, даже кинохроника есть, да?
Хроника, да, есть. И была большая публикация в журнале Life, если не ошибаюсь.
Это был прям по горячим следам, насколько я понимаю, да?
Да, это была, по-моему, публикация была где-то в конце января, начале февраля. Вот. А привозили их где-то... Ну, числа, боюсь соврать, числа 12-15, наверное. То есть, вот буквально только успели там, ну, трупы собрать, грубо говоря, с дороги. Ну, так вот, для начала небольшая справка, что вообще такое дорога Раате. Дорога Раате – это дорога, которая идет от Самосалми на восток, границы. Называется она так по названию наиболее крупного хутора на этой дороге, который расположен там буквально в 5-6 километрах от советско-финской границы, Раате, соответственно. Вот. Дорога это между Самосалами и границей примерно 40 километров. Еще до, так сказать, революции финны строили дорогу до находящегося на российской стороне границы поселка Вокнаволок. Вот. Но дорога эта пришла за время советской власти, в общем-то, в запустение. По этой дороге выдвигался в начале декабря к Самосалами 759-й полк 163-й дивизии, после чего, ну, как мы в прошлый раз говорили, да, финны вклинились в советские порядки восточнее Самосалами, перерезали эту дорогу, и, собственно, с тех пор этой дорогой как линии снабжения советская сторона не пользовалась. Населенных пунктов крупных на дороге нет, там есть несколько отдельных хуторов небольших. Где-то на 19-м километре от дороги Раате отходит еще одна дорога на Кухма. Вот. Ну, чтобы вы понимали, да, дорога это как бы не как мы себе представляем, там шоссе такое, а это, ну, такая небольшая, достаточно лесная.
Четырехполосное шоссе.
Да, лесная дорога небольшая. Вот, она...
То есть проселочная дорога обычная, да?
Ну да, проселок такой. Ну, по советским меркам это как была хорошая дорога. Вот. Ну так вот, значит, 44-я дивизия. Ну, наверное, про историю 44-й дивизии рассказывать не нужно, потому что это немножко выходит за рамки. Скажу так, что дивизия была сформирована в 19-м году, имела богатейшую историю. Они воевали с поляками, с Деникиным, петлюровцами. Первый командир дивизии был знаменитый, да, герой гражданской войны Щерс. Ну, правда, командовал он там все меньше месяца, после чего там погиб при невыясненных обстоятельствах до сих пор. В межвоенное время это была одна из лучших дивизий Киевского военного округа. Когда-то лучшая, когда-то не самая лучшая, но в числе лучших дивизий. В сентябре 1939 года участвовал в польском походе, даже какие-то вела боевые действия небольшие. Вот. И в конце октября вернулась, ну, не к месту постоянной дислокации, ее перевели... Уже как бы она стояла в Житомире, ее перевели в Тернополь. И, собственно говоря, ее начали демобилизовывать, личный состав. И тут, значит, как мы опять же говорили в прошлых лекциях, в начале ноября начинается обратный процесс. Киевский военный округ вообще, в принципе, не должен был отправлять дивизии на финскую войну. 44-я дивизия это была единственная дивизия, которую изначально запланировали забрать на финскую войну. Поэтому командование округа киевского подошло очень основательно к отправке дивизии на фронт. Да, чтобы, вот, например, вы понимали, скажем, да, примерно одновременно прибывшие, ну, чуть-чуть позже прибывшие на фронт 164-я дивизия стрелковая, да, она как уезжала на фронт? Она из Белорусского военного округа, она получила приказ она получила приказ там, в начале декабря о переброске на фронт. Она к этому моменту с ней происходило примерно то же самое, что с 44-й. Она часть личного состава отдала в 100-ю стрелковую дивизию, там 4500 человек. Вот. Часть демобилизовала. И тут она получает приказ, значит, подрывается, уезжает, даже не получив пополнения. И вот эти 4500 человек, которые не хватало, их сажают в эшелон и гонят за 164-й дивизии просто в Кванце.
То есть люди по прибытии на фронт?
Они вообще там, то есть, поступали там, когда они приехали, части. Да, там их встречал начальник управления боевой подготовки Красной Армии в Петрозаводске, он там вообще в осадок выпал. 44-я дивизия уезжала как? 11 ноября она получает приказ о переброске на север, состав 9-й армии. С 14 числа она должна была выехать. Вот, к 14 числу, причем она должна была получить пополнение из двух дивизий Киевского военного округа, причем дивизии получили конкретное указание отдать лучших людей в дивизию 44-й. Ну, как всякий командир, естественно, лучше своих людей он никому не отдаст, поэтому они слили в 44-ю дивизию так, что ему не очень годилось. С 14 ноября выясняется, что дивизия не готова, потому что не хватает того, всего 5-го, 10-го. Вот. Ну, в общем, дивизия, грубо говоря, на фронт ехать не может. Но тогда еще никакого фронта не было. И, видимо, в связи с тем, что никакого фронта не было, командование Киевского округа решило, лучше мы, как говорится, ее подготовим как следует, потому что там будет война, не будет, непонятно. Наш вклад должен быть весомым. В общем говоря, дивизию начинают докомплектовывать, доодевать, там, машины, вооружение, в общем, все. И она только 1 декабря начинает выдвигаться на фронт, то есть уже после начала войны. То есть дивизия очень тщательно готовилась. Ну и как следствие, она получила буквально все, что требовалось, за исключением того, что она не получила валенки. Я не очень понял, почему. Я читал объяснение, что нету в Киевском военном округе не было валенок. Мне кажется, немножко какое-то странное объяснение. И она не получила специальной машины. Каждый дивизия там спецмашина должна, иметь там, заправщики, там, водомаслозаправщики, там, эти летучки, санитарные машины, специально, машина, она не получила, потому что с ним вообще была проблема в Красной Армии,
На всех не хватало.
Да, поэтому, ее там за счет этого докомплектовали там под обычными грузовиками, там, под завязку. И, сразу хочу сказать, что вот эти рассказы про то, что дивизия там, хитрые хохлы там по дороге на фронт продали валенки, поэтому приехали без валенок. Это все, конечно, фигня. Ничего такого не было. В дивизии был очень высокий моральный настрой. Да, чтобы вы понимали, за время следования на фронт из дивизии дезертировало 61 человек. При том, что дивизия насчитывала почти 17 тысяч. Чтобы вы понимали, примерно в то же время прибывший в ту же 9-ю армию 346-й запасной стрелковый полк в пути потерял 121 человека. Или 3% почти от своего личного состава. Даже Мехлис отмечал очень высокий морально-политический настрой в дивизии. 8 числа...
8 нам в комментах, кстати, скажут, что вы говорите. В Красной Армии не могло быть дезертиров.
Могло. К сожалению, с этим вообще все в порядке было в Красной Армии. 8 декабря первые эшелоны дивизии прибывают на станцию Качкама. Да? Как мы помним, наверное, из предыдущих лекций, кто не помнит, я повторю. Изначально 44-я дивизия должна была наступать вместе с 54-й. В составе особого стрелкового корпуса. Наступать должна была на Кухма. Собственно, особо стрелковый корпус наносил главный удар. Но к тому времени план, собственно, весь предвоенный посыпался.
Установка изменилась.
Да, лучше всех наступала 163-я дивизия. Глубже всего прошла на территорию противника. И созданная 9 декабря ставка решает, что надо уже не тянуть, а рвать по кратчайшему пути к Ботническому заливу. А кратчайший путь это через Суму-Салми на Оулу. И буквально, в пути 44-я дивизия получает приказание высаживаться не в Качкаме, а в Кеми, выгружаться. А 8 числа уже разгрузились в Качкаме 2-й батальон и разведрота 35-го полка. Решили, в общем, их не грузить обратно, отправили на помощь 54-й. И я уже говорил не раз, лишний раз повторить не стоит. 44-я дивизия изначально шла не на помощь 163-й. 163-й помогать не надо было. У нее было все более-менее ничего к тому моменту. Вот. Ее и 44-я дивизия именно усиливали направление, на котором наступала 44-я дивизия, что было связано с тем, что туда переносили направление главного удара. Опять же, дивизия, была мало того, что прекрасно укомплектована, да? Причем была укомплектована буквально там всем. Например, в дивизии было 174 рации. Ну, по штату там в такой дивизии должно быть 188, но как бы 174 это было прекрасно. Например, там в 163-й дивизии, да, рации было 61.
Немного поменьше.
Да, например, в 139-й дивизии вообще 15% только от штата. Но дивизия была еще и очень сильно насыщена кадровым личным составом. Да, если, скажем, для обычной стрелковой дивизии, которая прибывала на фронт финский, да, там 3-5% рядового состава кадрового в дивизии, это было, ну, норма, в общем-то, по сути, то у 44-й дивизии кадровый состав был треть, а командный состав вообще был на 100%, ну, средний старший комсостав был на 100% кадровым, а младший комсостав, что-то, ну, там, в районе 80%. То есть дивизия кадровым составом была укомплектована по там, вот, меркам Советско-финской войны просто великолепно.
Ну да, если брать 3-5% и 35%, есть разница, собственно говоря.
Одета, опять же, дивизия, помимо валенок, одета дивизия была так, как, собственно, было положено в Красной Армии. Никаких там, как у нас пишут, там приехал дивизия раздета, нет. Да, даже там, да, фотографии военнопленных, взятых финнами уже там, да, в январе, там люди целиком полностью одеты в эти ватные штаны, ватные куртки, короче, шинели, там все. То есть они одеты так, как, собственно, положено, да, зимой должен был быть одет боец Красной Армии. Понятно, что это не финны их уже одевали. Ну так вот, теперь при всем вот этой прекрасной ситуации, казалось бы, да, собственно, проблемы начались уже с самого начала. Выяснилось в том, что в процессе движения эшелоны дивизии там просто все перемешались. Вот. И дивизия начала прибывать, в общем-то, ну, фактически по принципу, кто первый успел, тот и приехал. В частности, автобат дивизии завис где-то там ближе к концу. И первое высадившееся в Кеми подразделение, это был 3-й батальон 305-го полка, его было не на чем вести. Ну, то есть он как бы мог либо идти пешком, да, либо, соответственно...
Не идти пешком.
Либо, да, пользоваться армейским автотранспортом. А с армейским автотранспортом у 9-й армии были большие проблемы. То есть автотранспорт еле-еле справлялся со снабжением 163-й дивизии. Ну, там про тылы можно много говорить, да, может быть, не знаю, может даже отдельно как-нибудь ролик на эту тему запишем. Но, в общем, были очень серьезные проблемы с транспортом, особенно вот направление 8-й, 9-й армии. И в это же время проблемы начинаются у 163-й, да, как мы в прошлый раз говорили, да, там 14 числа фактически дивизия оказалась в окружении. Но уже до этого начались серьезные проблемы там со штурмом Салами с востока, да, там. И команда 9-й армии, естественно, прибывшей новой части, возжелала как можно быстрее бросить бой, чтобы переломить ситуацию. А как ее бросишь в бой? Соответственно, как бы только быстро перевезя на машинах. В итоге выделено было две роты грузовиков. Изначально там был вообще план шикарный, погрузить на грузовики, мало того, что батальон, еще поставить в кузовы, значит, полковую артиллерию и лошадей. Даже лошадей на грузовиках. Ну, там уже начальник снабжения 9-й армии сказал, что извините, ребят, но у меня просто машин столько нету, поэтому давайте мы батальон с пушками перевезем, а тылы пусть там сами на лошадках своих доезжают. Дорога Раата соединялась с основной линией снабжения, да, там 163-й дивизии, которая шла через Кемь, Ухту, Войница и далее там к финской деревне Нтусрант. Это от Войницы уходило на юг. Дорога шла там вдоль озера Куйта и выходила к Окноволоку. Вот. Дорога, поскольку ей никто не пользовался, ну, кроме там прошедшего когда-то через нее 759-го полка, она, в общем-то, была в достаточно убитом состоянии. И, в общем, батальон кое-как добрался до советско-финской границы в районе вот этой дороги Раата только 14 декабря. В это время там уже у 163-й вообще реальные проблемы возникли. Вот. И командующий 9-й армии комкор Духанов, он уже там рвал металл быстрее, 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 быстрее. А батальон приехал и ждал там, пока доедет его артиллерия. Ну, в общем, разнос, разгром. 14 числа вечером переходит усиленная рота батальона границу. Собственно, вот 44-я дивизия перешла границу вечером 14 декабря.
То есть, когда 163-я дивизия была уже окружена фактически,
да, основные вот силы. На следующий день перешли основные силы батальона границу. Их тут же срисовала финская воздушная разведка, потому что, ну, по стечению обстоятельств, да, в этот день пролетел финский разведчик Бланхейм над дорогой и обнаружил выдвигающийся батальон по дороге Раата. Соответственно, финская команда, командир, ну, тогда еще группы сил СВО, да, полковник сил СВО, получил информацию о том, что движется с востока к нему, так сказать, неприятности. Вот. Но пока немножко перенесемся в сторону. Собственно говоря, у командования 9-й армии, да, вопрос стоял в чем? Каким путем выдвигать 44-ю дивизию на фронт? Либо на юг через дорогу Рата, либо, значит, севернее по уже пробитому, проложенному маршруту, который более-менее там стабильно функционировал. В чем как бы бонус был в движении по северному маршруту? Дивизия сразу заходила как бы по уже прочищенной дороге, заходила сразу в Сонусалме, и можно было как бы с ее помощью там наступать в любом удобном направлении. Вот. А по дороге Рата собирались послать один полк, чтобы он ударил в тыл группировки, которая осаждала с востока, соответственно, Сонусалме. И поначалу как бы ставка ничего против не имела. Ну, ставка главного командования наша. Она как бы дала Духанову полный карт-бланш в этом смысле. Давай решай там. Вы командир, вы, как говорится, и думайте, как там выдвигать. И
он, как говорят немцы, открытый приказ.
Да, то есть он как бы получил полное добро на использование 44-й дивизии так, как ему нужно. В общем, Духанов получил полный карт-бланш. И он собирался выдвигать основные силы дивизии именно через северный маршрут. Вот. Но тут происходит известное событие в районе Толвоярви, в полосе 8-й армии, когда финны громят нашу 139-ю дивизию, а выдвигавшаяся на помощь 75-й дивизии выдвигалась как поэшелонно, там чуть ли не побатальонно, и в итоге, как бы попадая под финский каток наступления, она, значит, отхватывала. В итоге это полнокровная дивизия кадровая, да, в общем-то, была...
По частям разбита, да.
Видимо, это произвело на ставку вообще прям неизгладимое впечатление. И 18 декабря Генштаб отдает Духанову приказ ни в коем случае не дробить дивизию и выдвигать ее все одним маршрутом через дорогу Рата. Вот. Единственное, что успел как Духанов, это протащить один батальон 305-го полка в Сонусалме. Вот. Мы в прошлый раз говорили об этом.
Северным маршрутом, да?
Да. Вот. Немножко о командовании дивизии, с которым, опять же, да, Виноградов, Алексей Иванович, комбриг. Как бы наша историография из него сделала такого птенца гнезда 37-го года, выдвиженца, который неопытный, не умеет ничего, не знает ничего. Отчасти это так.
Был лейтенантом и за полгода стал полковником.
Нет, конечно, не настолько так. Вот. Он в 36-м году командовал батальоном стрелковым. Надо отметить, что он вообще, в принципе, такой строевик. То есть он там, начиная с 20-х годов, он участвовал, не знаю, честно говоря, участвовал он там в гражданской и Первой мировой или не участвовал. Вот. Но с 20-х годов, в 22-м году окончил пехотные курсы. Всю жизнь он свой прослужил на Украине, фактически, кстати говоря. И потом потихонечку, значит, рос. К 36-му году вырос до командира батальона.
То есть за 15 лет примерно, да?
Да, в 37-м году ему присваивают майора, назначают командиром 143-го стрелкового полка. В этой должности он служит год. В феврале 38-го года получает полковника и на время пропадает.
Тогда просто звания подполковника не было.
Да. Есть серьезные подозрения, что он был направлен в Китай. Потому что он был награжден знаком 20 лет РКК в группе с командирами, вернувшимися из Китая. Вот. Но подтвердить или там опровергнуть это я не могу. Но вот есть такое предположение. И вот, значит, опять материализовавшись в январе 1939 года, он получает назначение на должность командира 44-й стрелковой дивизии. То есть, в принципе, он дивизию хорошо знал, уже год ей командовал. Он с ней прошел польский поход. Ну и сказать, что он прям вообще, вот, ну, единственное, что у него не было там академического образования. Но в качестве, так сказать, подпорки у него был начальник штаба, который еще в 1936 году, Волков Ануфрий Иосифович, который окончил академию генштаба в 1936 году.
Фрунзе.
Да, в 36-м году окончил академию Фрунзе. Вот, и, ну, тоже как бы имел 20 лет РКК знак, что по тем временам, в принципе, ну, тоже не всем подряд давали. Ну, такой штабист, ну, достаточно опытный. Тоже практически всю свою жизнь на команду, на штабных должностях проработал. Вот. То есть нельзя сказать, что командование 44-й дивизии было прям как будто вот из рук вон плохим. Нет, там, вполне себе в рамках того времени. Не сказать, что выдающийся какой-то, но и сказать, что прям вообще неопытный, тоже нельзя. 15 декабря дивизия, передовая вот эта рота дивизии, которая была выброшена вперед, она подходит в район 29 километра дороги. Здесь у нас находится небольшой узкий такой перешеек между двумя озерами. Куевос-Ярви и Куом-Ярви. Между которыми протекает, ну, такая она в своем, так скажем, южном, в южной части она скорее речка. Так не замерзающая, достаточно обрывистые берега у нее. А в северной части она скорее в такой ручей уже превращается. И по этой речке занимает оборону финская группа прикрытия. В составе двух рот под командованием капитана Контула. Они заняли это место, мы опять же уже говорили это в прошлый раз, они заняли это еще с 11 декабря, чуть не убили там Мехлиса.
Мерзавца.
Который, да, там проскочил буквально у них под носом.
Они просто узнали его. Пока они, как Гудериан говорит, наверное, русские танкисты меня узнали, удивились, а я сказал, полный газ, и шофер нажал на гашетку, и мы пролетели мимо них.
Нет, они пешком вообще мимо них пролетели, потому что финны не сразу его узнали, успели подбить его машину и бронемашину с ним следующую.
Тоже мерзавцы, еще раз мерзавцы.
Ну, не сразу узнали, по машине тяжело.
Они хотели познакомиться просто с ним.
Значит, и 15 числа следует первая атака, ну, как бы, у финнов сидит две роты, их атакуют усиленные советы, хоть и усиленные, но как бы роты. Вот. Финн, естественно, без труда это так отбивает, но, надо сказать, там 44-я дивизия, сильный постул. Ну, рота. На следующий день подходит батальон, опять следует атака, опять ничего не получается. Ну, фактически они пытаются атаковать неразведанную финскую оборону. А там еще вот эта река делает такой зигзаг, ну, на карте видно. Да, и получается, что когда дивизия подходит, когда батальон подходит к реке, он оказывается у него в мешке. Вечером 16-го на финскую территорию по дороге Рата переезжает первая рота 312-го отдельного танкового батальона в составе 15 Т-26. Там были разные Т-26, пушечные, пулеметные.
Я так понимаю, тут после этого пошло веселей.
Веселей, к сожалению, не пошло. Потому что финны 16 числа отряд вот этот Контула, туда приезжает начальник разведки 9-й пехотной дивизии Мякиниеми, это командир 27-го полка пехотного. Вот. Привозит с собой два миномета, на следующий день туда приезжает 75-миллиметровая пушка. Вот. Надо сказать, что наступление вот этого 3-го батальона 35-го полка было организовано настолько прекрасно, вот, что полк умудрился перед финскими позициями потерять два орудия, которые буквально с машинами и со снарядами подъехали к мосту и там были расстреляны. То есть, как бы ломились вообще. Танки подошли, 17 числа приняли участие в атаке. Ну, как они приняли участие? Собственно говоря, там вот эта дорога, да, она упиралась в реку, где был мост. Финны, естественно, мост это сожгли, как только поняли, что пошла. Вот. Они этот мост сразу же уничтожили. А под краям от дороги там были поля и болота. А поскольку середина декабря было еще не очень холодно, то есть фактически там была такая жижа. Угу. Вот. Танки сначала попытались вот эти два грузовика с пушками столкнуть с дороги. Начали рваться снаряды, они отошли. Попытались их объехать, там танк увяз первый в этой жиже. И, в общем, танкистам ничего не осталось другого дела. Ничего другого не осталось делать, как просто встать на дороге и начать стрелять там куда-то по финским позициям, которые они, собственно, не очень видели. Вот финны начали по ним бить минометами. Вот. Попытка там пехоты поддержать танки тоже успехом не увенчалась. В общем, грубо говоря, к вечеру 17 числа батальон отошел на исходные позиции в район 27 километра. И там получил приказ закрепляться и готовиться к участию в наступлении 19 декабря, когда должны были перейти в наступление вместе со 163-й дивизией.
То есть уже фактически вот это вот выдвижение, оно застопорилось?
Да, оно, собственно, встало перед этой вот маленькой речкой, где, собственно говоря, и движение 44-й дивизии закончилось окончательно бесповоротно на финскую
территорию. Были ли там финские знаменитые снайперы, кукушки, которые после того, как взорван мост, начали разить всю колонну, убивая шоферов? И уничтожив таким образом всех, кто там был.
Ну, потери наши понесли достаточно серьезные. Вот. Не знаю, там были снайперы, а не были. Как бы история об этом умалчивает. Ну, по крайней мере, та ее часть, с которой я знаком.
То есть, получается, собственно, даже само выдвижение изначально не задалось, да? Возможно, там были финские снайперы, которые, как рассказывает Виктор Суворов, всех расстреляли.
Возможно, они там и были, вот, но я об этом не знаю, если честно.
Обычными средствами остановили, да?
Ну, пулеметы, они все равно эффективнее, чем снайперы по атакующей пехоте. В общем, 3 дня боев обошлись дивизии в 15 человек убитыми, 50 ранеными. 3 танка было повреждено и 2 орудия полковой батареи, соответственно, тоже выбыли из строя навеки вечные. Как я уже сказал, 18 числа батальон перешел к обороне, и за расчет того, что на следующий день будет наступать вместе со 163-й дивизией, но наступление 163-й дивизии в итоге было отнесено на 24 декабря. Все это время батальон сидел на дороге в ожидании подтягивания частей. Тем временем силы СВУ, значит, поняв, что русских на дороге достаточно немного, он решил, что можно этих перебить, пока остальные не подъехали. И 22 декабря, в ночь на 22 декабря, подписал приказ о контрударе по 44-й дивизии, по передовым частям 44-й дивизии. Вот. Собственно говоря, план был, ну, фактически копией того, что они провернули восточнее Сумусалами. То есть замысел был в чем? Находившись в резерве у сил СВУ 1-й батальон 27-го полка, через вот эту дорогу, отходящую на юг от дороги Раата, он выдвигался в район 19-го километра, громил там находящиеся советские подразделения и занимал, значит, оборону фронтом на восток. Рота Контула из отряда Микениеми в этот момент западнее вот этого стыка дорог выходила на дорогу и наносила удар в тыл, собственно говоря, да, передовым частям 44-й дивизии. А небольшой разведывательный отряд с противотанковой пушкой, он выходил между ними и занимал оборону фронтом на запад с тем расчетом, чтобы батальон на 19-м километре не получил удар оттуда в тыл, если там наступление роты Контула пойдет как-то не так. Ну, фактически, в общем, это был дубль того, что они сделали под Сумусалами несколькими днями раньше. И, значит, 23 числа финны нанесли свой контрудар первый по 44-й дивизии. К этому времени подтянулся весь уже 305-й полк, ну, за исключением 2 батальонов, один из которых там был 54-й, второй со 163-й дивизии. Подтянулась батарея 56-го противотанкового дивизиона и подтянулся 1-й батальон 25-го стрелкового полка. То есть, ну, силы уже были порядка... Видимо, финны проспали этот момент, поэтому, ну, достаточно план дерзкий и немножко такой безумный, в общем-то.
Ну, в этом уже в этот момент был, да?
Вот, да. Но, тем не менее, значит, 1-й батальон финский вывалился на позиции на 19-й километр, где стоял тыл 305-го полка. Собственно, финны там учинили натуральную резню. Во-первых, они перебили там порядка 200 лошадей, полкового обоза, там, полковой артиллерии, в общем. Вот. И там порядка 20 человек убили, и там еще человек 15 ранили.
Тыловиков, да?
Да, все это происходило ночью, да. Но поскольку финны сами не очень были уверены в своих силах, да, они... Командир дивизии Виноградов в это время находился на советской территории в Ажинваре. Такой хутор небольшой, там, 3 или 4 километрах от границы. Он там начал бросать все, что у него под рукой было, на помощь там, на 19-й километр. Вот. В том числе подходили еще транспортные колонны. Финны, ночью увидев фары, решили, что подходят подкрепления серьезные, и отошли от 19-го километра вместо того, чтобы там добить всех, грубо говоря, и сесть там ежом. В общем, они отошли, простояли там почти всю ночь. Тем временем, значит, рота Контула наткнулась на заслон советский с тыла, там как раз из артиллеристов 56-го дивизиона, которые атаку ее отбили, подошедшие там с востока роты, то есть оттеснили финнов от дороги, а утром, значит, началось наступление 163-й дивизии, и сила СВУ, в общем, испугавшись, так скажем, последствий, быстренько это все дело свернул и отвел обратно атакующие финские части.
То есть, как описывает Суворов, не получилось у него, да?
Нет, опять же, да, силосвол был такой немножко авантюризм чрезмерно присущ. Вот.
А как же лыжники?
Лыжники
почему финские не заскользили в тыл советским войскам?
Вот, доскользили до 19-го километра. К сожалению, большому смогли нанести нам достаточно серьезные потери. Ну, серьезные, но не критичные. После этого можно сказать, что обе стороны были заняты своими делами. 44-я дивизия подтягивала свои части. 9-я финская пехотная дивизия, в тот момент уже сформированная, она, значит, пыталась выжить, вытеснить 163-ю дивизию из Сумусалми, что им как бы удалось 27 декабря сделать. Да, после ночи вот этой с 23 на 24 декабря, когда финны там устроили дебош, на следующий день 44-я дивизия должна была атаковать вместе со 163-й навстречу ей. Но в силу как бы вот этих обстоятельств она начала гораздо позже. Ну, в общем-то, опять же, подготовилась из рук вон плохо. В итоге батальон 25-го полка, который должен был обходить финские позиции на этой реке с севера, он наткнулся там на какие-то отдельные пулеметные гнезда и, в общем-то, откатился. В итоге 28 числа 44-я дивизия остается одна на этой дороге Рата, 163-я отходит, и она остается в таком подвешенном состоянии, потому что непонятно, что дальше делать. То есть, ну, как бы дальше атаковать Сумусалми, ну, глупо как-то, да, уже там 163-я оттуда ушла, то есть лезть в ту же ловушку, ну, странно было бы. В то же время отходить назад, ну, тоже санкций нет. И дивизия как бы встала. Первому числу фактически были подтянуты больше, ну, почти все боевые части дивизии. То есть туда подтянулся 25-й стрелковый полк, 146-й стрелковый полк, 122-й артиллерийский полк. Единственная из боевых частей дивизии, которая не пришла на фронт, на вот эту дорогу Рат, это был 179-й гаубичный артполк, который, ну, там, просто еще не доехал. Разведбат, дивизии, все, не дошли только по Каталы и вот этот 179-й гаубичный артполк. Ну, вот, дислокацию дивизии на 1 января, да, мы на картинке можем посмотреть, приложенный. Что я могу сказать? Да, в общем, дивизия не стояла нитью на дороге, как нам об этом часто рассказывают. Фактически она занимала два крупных таких анклава. Это значит, в районе 25-28 километров стояли главные силы дивизии. И стык дорог на 19-м километре прикрывал 3-й батальон 146-го полка. Там же находилась часть тылов. Туда же подошел разведбат дивизии, который, опять же, по нелепому стечению обстоятельств приехал там одним из последних. Финны тем временем 30 декабря, разобравшись с 163-й дивизией, начинают передислокацию своих сил на фронт 44-й. Для этого они проложили ледовую дорогу по озеру Вуокияарве, которое шло параллельно фактически дороге Раата в нескольких километрах южнее. Вот. Они проложили дорогу и начали стягивать силы туда. Силасу разбил свои части на две группировки крупных достаточно. Значит, у него на левом фланге находился 27-й пехотный полк. Он стоял, как бы, получается, напротив главных сил дивизии. И в район 19-го километра должен был выдвинуться отряд майора Карри вместе с батальоном 64-го полка. Остальные два батальона 64-го полка должны были оперировать восточнее 19-го километра, то есть уже по глубокому тылу дивизии. Сами боевые порядки дивизии располагались, ну, зона ответственности дивизии была от 28-го до 17-го километра. Все, что восточнее 17-го километра, должен был защищать 3-й погранполк НКВД в составе двух батальонов.
А сколько всего финны сил сосредоточили?
9-ю пехотную дивизию, да, на тот момент она насчитывала, ну, порядка 11 тысяч, наверное, где-то человек. Вот.
То есть силы были сравнимы?
Практически равные. Советская сторона единственная имела, конечно, громадное превосходство в материальной части, то есть артиллерия, там, танки. Финны немножко посильнее были в плане пехоты. Ну, там буквально не сильно сильнее, так скажем. Так сказать, на зубок начали пробовать уже 44-ю дивизию 31 декабря. Был брошен в обход главных сил дивизии, был направлен только что прибывший на фронт 1-й партизанский батальон. У меня вообще сложилось впечатление, вообще партизанский батальон — это по сути часть, сформированная уже во время войны. До войны у финнов не было вообще такой как бы номенклатуры. Вот. За время Зимней войны они 5 партизанских батальонов сформировали. Ну, по сути, это что было? Это была часть, предназначена специально для действия там, по коммуникациям противника. То есть это был, ну, предельно там, облегченный в плане тылов всего остального. Ну, по возможности, хорошо укомплектованный автоматическим оружием. Но поскольку с автоматическим оружием у финнов было не всегда как бы хорошо, то там уже по принципу как получится.
То есть просто легкая пехота, да?
Ну, по сути, да. Такая эрзац егеря, так скажем. И вот этот батальон прибыл к Силасу в самом-самом конце декабря, и Силасу, видимо, не очень вообще понимал, что с ним делать. Вот. Потому что первое, что он сделал, он просто бросил его как бы в атаку.
Приданная часть, что их жалеть, конечно.
Ну да, собственно говоря. Вот. Батальон тут же напоролся на стоявший на левом фланге 44-й дивизии 2-й батальон 146-го полка. Надо сказать, что атаковали не очень финны уверенно. Наши вообще не поняли, что такой батальон. Но это вообще такая финская тактика. Они никогда там крупными массами пехоты не атаковали. Ну, за редким исключением. Да, вот Силасову, в частности, этим прославился, когда Сому Салми штурмовал. Вот. То есть они там прям ротами шли в атаку. Там, в общем, в итоге нахватались. С нашей стороны это выглядело как несколько стычек с небольшими группами пехоты. Но финны, видимо, просто прощупывали оборону для того, чтобы на следующий день перейти в наступление уже серьезными силами. И 1 января, соответственно, был нанесен Силасову первый уже такой серьезный контрудар. Но если не считать этих событий, там ночь с 23 на 24 декабря, да, первый удар был нанесен 1 января. В ударе участвовали батальон 27-го полка и, опять же, это первый партизанский батальон. Но тут уже как бы наступать пришлось в полную силу. И первый партизанский батальон прям сходу вообще хватил так, что мама не горюй. Они потеряли там порядка 80 человек, вот, убитыми, ранеными. И Силасову пришлось во второй половине дня вывести партизанский батальон. Ну, фактически он на этом свое там активное участие в сражении под Сомосалом прекратил. И заменить его первым батальоном 27-го полка. Надо отметить, что финны нам тоже достаточно серьезно потери нанесли вот второму батальону. И после того, как финны заменили свежий батальон, второй батальон наш батальон, который, собственно, подвергался финской атаке, он начал пятиться. Но тут очень, кстати, подошли как раз один из последних прибывших боевых подразделений, 1-й батальон 146-го полка. Две его роты были брошены в бой на помощь нашим частям отходящим, и они смогли, ну, фактически восстановить положение. В общем, первый финский натиск был, ну, можно сказать, достаточно с трудом, но отражен. Вечером состоялось совещание командиров у Виноградова. Виноградов отдал распоряжение командиру 146-го полка Ивлеву выдвинуть подошедший 1-й батальон на юг, чтобы закрыть разрыв вот этот между 19-м и вот главными силами дивизии. Как раз получалось там, ну, расстояние 3-4 километра, вот, в принципе, по лесу батальон мог более-менее перекрыть. Понятно, что там не окопы, там, ну, так, чтобы финны спокойно проходили, такого не было. В это время от командира 2-го батальона 146-го полка Пастухова пришло сообщение, что он видит, как финны обтекают его левый фланг. Вот. Это 1-й батальон финский 27-го полка пошел, так сказать, искать, где кончается советская оборона. И вот тут сложно понять, почему, потому что, конечно, все, что мы знаем о боевых действиях, ну, скажем так, 80% того, что мы знаем о событиях на дороге РАД 1-го, 7 января, это уже, по сути, постфактум рассказано, потому что большинство боевых документов, конечно, было утеряно, там уже с какого-то момента стал не до радиограмм, ни до чего. В общем-то, по сути, это постфактум рассказы. И сказать, почему Ивлев не выполнил приказ Виноградова, я не могу. Скорее всего, я думаю, что он решил, что он утром это сделает, потому что, на ночь глядя, там батальон в лес отправлять. Ну, как-то сначала надо разведку провести, там все такое. Вот. В общем, он оставил батальон возле своего штаба. В это время, в район 23-го километра, не в это время, а еще днем 1 января, в район 23-го километра приезжает 3-й дивизион 122-го полка. Точнее, две его батареи. Третья батарея осталась в районе 19-го километра. Командир дивизиона уехал к командиру дивизии докладываться на совещание там. И около 23 часов вечера он возвращается. Дивизион там с марша устал, и, в общем, ничего там, никакого боевого охранения толком не организовали, позиции не развернули. И в этот момент, значит, 23 часа, 1-й батальон 27-го полка финского выкатывается аккуратно на позиции этого 3-го дивизиона. Там, опять же, они финны устраивают бойню. Дивизион, ну, фактически разбегается, вот. Ну, практически не оказав никакого сопротивления там толком. Сам командир дивизиона Ревчук тут же ускакал в штаб 46-го полка за помощью. Но поскольку наши пока не понимали, что происходит, командир 146-го полка выслал два тягача комсомолец на помощь дивизиону. Естественно, их там тут же. Вот. И буквально где-то в 00:30 ночи, находившийся восточнее позиций Второй дивизион подвергается налету артиллерии. Я не знаю, как бы из чего, но, скорее всего, долбили из наших же пушек. Потому что больше, как бы, ну, финны с ним больше ничего сделать не могли, по большому счету. Не потащишь, да, ты там артиллерию на себе через лес.
Вот. Коней-то они по традиции убили, наверное, да?
Ну, коней, да, там. Ну, и финны, в общем, видимо, как и нашли снаряды, выпустили куда-то туда. И начали заваливать дорогу. Виноградову все это пока неизвестно. Вечером 1 января он, значит, снимает танковую роту, вот эту первую, 312-го батальона, и отправляет ее на 19-й километр. Для того, чтобы там они организовали охрану мостов, там патрулирование дороги, все такое. Вот. Потом уже Виноградов после стал утверждать, что он якобы уже знал и отправил роту там расчистить дорогу. На самом деле сохранился журнал боевых действий батальона, и там очень четко вся эта ситуация расписана. Они были отправлены еще до того, как финны вышли на дорогу, и подъехали уже тогда, когда получили приказ, до того, как финны вышли на дорогу, а подъехали, когда финны уже начали завал строить. Танки подъезжают, никого нет, пехоты нет, никого нет. Там три танка, по-моему, подъехало. Они встали на дороге, ничего не происходит. И, в общем, они так до утра простояли. А Силасу, тем временем узнав, что его солдаты вышли на дорогу, он очень тут же четко оценил ситуацию. Он отправляет, у него вообще во всей дивизии 9-й было две противотанковых пушки. Он отправляет обе противотанковых пушки, короче, к этому завалу. И финны из завала фактически выносят нашу эту, ну, сам понимаешь, да, там 37-миллиметровый Бофорс на тот момент, наверное, может, лучшую противотанковую пушку, да, там. И Т-26 там.
Тем более стоящий перед завалом.
Стоящий, даже не понимающий, откуда по нему огонь ведут. То есть они подбили там, по-моему, два танка, третий там поврежденный отошел. Вот. Тут, значит, утром 2 января командир дивизии понимает, что происходит какая-то ерунда.
А он уже был здесь, да?
А он находился уже с главными силами, да. А штаб дивизии стоял в Ажанваре. Там же находился начальник штаба. А КП дивизии было с главными силами. Вот, в районе 27-го километра. Там такая высота есть, и хутор Хаукил. Вот там стоял штаб дивизии. На следующий день Виноградов фактически весь день ничего не делает. То есть он опять отправил танки. По танкам постреляли, танки ушли. А тут, к сожалению, опять же, да, началась история, которая потом там 150 раз повторится. Попавшие в окружение командиры начинают, будучи уверены, что ну, мы же сильнее врага, они начинают просто ждать, пока их освободят. Освобождать их тоже особо нечем, потому что с той стороны завала находится как бы несколько артиллерийских дивизионов, разведбат и 3-й батальон 46-го полка. Он, опять же, без одной роты, которая была отправлена на юг по дороге вот этой на Кухму и заняла позиции недалеко от вот этого как раз озера. Ну, боковое охранение дивизии было. Ну, попытки там, так скажем, разградить дорогу силами разведбата ничего не дали. Естественно, потому что финнов там было просто больше. Финны, опять же, надо отметить, они не оседлали дорогу. Они завалили дорогу и встали позициями южнее нее. То есть они просто не подпускали к дороге наши подразделения, чтобы те могли разгрести завал. Перейти дорогу они пока тоже не могли, потому что все-таки ну, как, достаточно сильная была 44-я дивизия. В такой вот манере проходит все 2 января. То есть 44-я дивизия фактически ничего не делает, не считая там трепыханий разведбата дивизии. В это время, значит, южнее дороги группа Карева двигается, чтобы нанести удар, так сказать, по 19-му километру. Это нам грозило очень как большим неприятным, потому что в группе Кари было 3 батальона. Это, значит, 15-й отдельно, 4-й бригада плевополнения и приданный батальон 64-го полка.
То есть целый полк практически
пехотный. Фактически полк, да. У нас там сидело 2 роты на 19-м километре. Ну, по сути, 2 роты там и куча там всяких тыловых и артиллерийских подразделений. То есть ситуация была крайне печальной. А, еще вместе с отрядом Кари выдвигался 22-й легкий отряд. Это разведбат финский. Дивизионный. И вот этот разведбат натыкается на позиции 9-й роты вот этой 146-го полка, и начинается двухдневное сражение, ну как сражение, двухдневный бой, в ходе которого 2 финских батальона, значит, месят эту роту. Надо отдать должность советским бойцам, дрались они очень яростно. Фактически полегла вся рота, там была, собственно, помимо роты, там еще был пулеметный взвод приданный и взвод противотанковых пушек. Вот. Финны после боя насчитали порядка 240 убитых, и 40 человек они взяли в плен. Но при этом на 240 убитых они почему-то только 180 винтовок нашли. Не знаю, ну пусть даже так. Вот. Но фактически финны происходили в 3-4 раза как бы эту роту, и они провозили с ней 2 дня.
А Виноградов все это время опять сидел там, да, за
завалом. Там на дороге происходили свои интересные события. То есть фактически эта рота сидела и не позволяла финнам ударить в тыл фактически
44-й дивизии. Еще раз дорогу перерезать, да?
Да, финны потеряли в этом бою, за эти 2 дня потеряли 27 человек убитыми и 52 ранеными. Вот. Один из батальонов финских все-таки обошел позиции 9-й роты, пока там 2 батальона ее добивали. Третий пошел на 19 километров, там наткнулся на высланную на помощь 9-й роте еще одну роту 146-го полка. И там тоже как бы на время завяз. В общем, грубо говоря, план сил ОСУ не сумел в полной мере реализовать свой план, потому что за счет грамотных действий, даже не то, что грамотных, а скорее отважных,
смелых, героических,
там, отчаянных действий там, бойцов 3-го батальона 146-го полка, они просто не смогли всеми силами выйти к 19-му километру. Назначенное время. В этот момент, значит, 3 числа подходят пограничники и вместе с, там, с батальоном, с разведбатом дивизии, там еще подходит рота саперов, они пытаются, значит, прорваться к Виноградову. Виноградов, со своей стороны, тоже якобы организует там что-то. Но вот по словам, опять же, я повторюсь, мы не знаем, что происходило, с документов 44-й дивизии понять там это сложно, потому что, ну, часть фактически записан со слов Виноградова. Вот. По словам танкистов, 3 числа пришли саперы, облили завал бензином, попытались его поджечь, он, в общем, не загорелся, они ушли с бензином и пропали. Все это время танки стояли, опять же, под огнем финских противотанковых пушек, которые приехали прикрывать этих саперов. Командир батальона, когда там уже в третий раз Виноградов посылает танки, командир 13-го батальона говорит: «Товарищ комбриг, там противотанковые пушки стоят, у меня танки перебьют просто, мне нужна пехота». На что мне говорят: нет там никаких противотанковых пушек, дуй давай. Они едут, там Т-26 уже начали к концу подходить, там уже Т-37, и поехали вместе Т-26. Подъезжают, 2 Т-37 сжигают, Т-26 отходит. Отходит в расположение 146-го полка, там уже начальник, командир 1-го батальона 146-го полка, которому танки придаются, который должен атаковать с запада завал. Ему танкисты говорят: там противотанковые пушки. Тот говорит: там нет противотанковых пушек. Ну, танкисты вынуждены выполнять приказ. Едут, короче, опять же. В общем, таким манером к 5 января были выбиты все Т-26, 312 танков батальона. Там несколько машин были повреждены, остальные фактически сожжены уже. Вот. Ну, в общем, толком удар с востока так организованный не был. Единственное, там уже 4 числа более-менее там что-то. Даже нет, вроде не 4-го, к вечеру 3-го числа начались атаки. И тут, что интересно, атаковавшие с востока пограничники и разведбат, они вели бой с кем-то на северной стороне дороги, а там финнов не было. То есть, скорее всего, они вели бой с нашими же частями, атакующими с запада. Но сейчас мы, опять же, это уже понять не можем.
Ну, то есть, как-то все действия Виноградова, они какие-то были слишком слабые.
Фактически, да? Он... Ну, сидел и ждал, пока его освободят.
То есть ни артиллерию, ни минометы свои только не пытался, да, задействовать.
Начались трепыхания уже после того, как начали штабы 9-й армии ему говорить: там, товарищ командир дивизии, вы вообще там собираетесь что-то делать, что-то такое. У нас там, значит, с востока люди к вам рвутся. В общем, на 5 января даже... На второй план 4 января Виноградов задумывает, значит, все-таки нанести сильный удар. Он перебрасывает в район штаба 146-го полка батальон 25-го полка и роту 305-го полка. То есть фактически там создается такая добротная ударная группа из двух батальонов и роты. Да, там, потому что сейчас первый батальон 146-го полка сидел. А в это время прикрывавший, значит, левый фланг дивизии 2-й батальон 146-го полка с 1 января не получал ни продовольствия, ни боеприпасов, ничего вообще. И командир батальона не находит ничего, как умнее сделать, как отвести свой батальон ближе к дороге. Потом финны фактически не трогают. Он отводит, и 4 января батальон отходит ближе к дороге. Финны это видят, продвигаются вперед и вваливаются аккуратно между основными силами дивизии и штабом 146-го полка. И отрезают его. Но опять же, как отрезают? Опять же, они сидят южнее дороги. То есть с севера полюсу вполне там спокойно движение происходит, но значит, по нашим документам все окружены, значит, трагедии. Причем в наших документах написано, что туда целые роты проходили, там посмотреть, как у них дела у Ивлева. Вот, в общем, все, печаль. Ударная группировка окружена. Вот, Виноградов там начинает...
То есть та группировка, которая должна была нанести удар,
деблокирующая? Она оказалась сама заблокирована, окружена. Вот. Виноградов это, к этому времени начинает как бы уже натурально в панику впадать. Тут еще надо такой момент объяснить, что когда дивизия пришла на дорогу, она пришла фактически без припасов. И припасы ей подвозили, ну вот по принципу там, как я говорю, с колес. То есть что привозили, она то использовала. И в конце декабря произошла такая вещь. Командующий ВС 9-й армии попросил у Духанова, уже Чуйкова на тот момент, задействовать основную часть транспорта армии для подвоза боеприпасов, горючего, снаряжения для частей ВВС армии, которые в районе Ухты стояли. Чуйков дал добро, и это вообще сорвало подвоз вообще всем. То есть, как бы, два дня грузовики фактически только на ВВС работали, и ни 163-й, ни 44-й дивизия как бы не получали ничего. В итоге, да, 4 числа уже там, какой получается, 4-й день окружения, дивизия уже все съела, начинается падеж лошадей уже потихонечку, начинаются проблемы с боеприпасами. Виноградов начинает звонить на предмет, а что делать? Либо нас снабжайте, либо освобождайте, либо разрешите нам отход. Чуйков на тот момент не очень сам понимал, что делать, потому что он не очень понимал, что происходит на фронте. Потому что, ну, по всем раскладам, да, финны одновременно еще пытались там что-то изображать на фронте 163-й дивизии. И Чуйков не знал, куда, собственно, где главные финские силы находятся. В районе Сумусан вообще у нас что-то ужасно просто дела с разведкой обстояли. Мы фактически группировку финнов выяснили уже после того, как 44-я дивизия была разгромлена.
Но если штаб дивизии, так сказать, говорит, что он отрезан от штаба полка, хотя туда можно пройти, в принципе, ну, то
там
как бы неудивительно.
Много, да, таких интересных нюансов было. Но тем временем, к 4 января Силасу подписывает очередной приказ о наступлении. Ну, собственно, схема примерно та же.
Несмотря, он любил приказы подписывать.
Вот. Опять же, 27-й полк, усиленный батальоном этих партизан, бьет. Получается, он уже к тому времени сместился. Он же находился фактически юго-восточнее главных сил дивизии. То есть он бьет по направлению к реке уже, получается, в тыл главным силам. Командующий северо-финляндской оперативной группы генерал-майор Туомпа 4 числа передал Силасу свой резерв. 65-й пехотный полк, там без одного батальона. И этот 65-й пехотный полк, он как бы частью своих сил еще навис над главными силами дивизии севера.
Вот. Я так понимаю, к этому времени у финнов уже даже пехоте...
У финнов на тот момент был уже очень серьезный перевес пехоте, учитывая, что 44-я дивизия уже достаточно серьезных потерь понесла. План, собственно, Силасу был, ну, по сути, такой же, как и предыдущий. То есть вот эта группировка наносит удар, получается, с юго-востока в северо-западном направлении по главным силам дивизии. У главной силы дивизии на тот момент фактически уже насчитывали 3 потрепанных батальона, да? 4 потрепанных батальона. Частью сил захватывают эту группировку Ивлева, отряд Кари, который к тому времени уже наконец-то, значит, покончил с советскими ротами на вот этой дороге, отходящей от дороги Раата на юг. И растянулся, значит, развернулся напротив 19-го, напротив стыка дорог. Два батальона, соответственно, 64-го полка ушли еще восточнее, чтобы перехватить дорогу совсем уж там. Ну, в зоне ответственности 4-го, 3-го полка НКВД.
То есть еще ближе к границе к советской.
Да. 5 числа начинается наступление. Первое, на что напороются финны, это, значит, вот эта вот группа Ивлева в районе штаба 146-го полка. Бой был очень там тяжелый. Вот. Финны не смогли прорваться, но фактически группа Ивлева была разгромлена. Туда, когда вечером пришел командир, прибыл там с ротой командир 305-го полка, Легкодух, он обнаружил там 120 живых и порядка 300 раненых. Вот. То есть это уже была некая неударная группа, то есть это все. Вот. На этом можно сказать, что, собственно, история 44-й дивизии заканчивается, начинается ее уже конвульсии. Надо отдать должное, опять же, бойцам дивизии. Попытки главного давно финской группировки пробиться на дорогу были отбиты. в том числе сила СВУ упоминает очень вообще сильный артиллерийский огонь, который, ну, наносил достаточно серьезные потери финнам. Но тут неудивительно, потому что в районе КП дивизии стояло там фактически...
Два дивизиона, да.
Фактически там стоял дивизион 122-го артполка и почти вся полковая артиллерия дивизии. То есть там стволов было достаточно. И они, видимо, выдали вообще все, что могли, потому что у них боеприпасы были уже на исходе. Тут стал вопрос уже о снабжении с воздуха дивизии, но плохая погода мешала. Фактически первый вылет на снабжение произвели самолет У-2 7 января, когда дивизия уже все. В общем, 5 числа главные силы дивизии фактически теряют группу Ивлева, но как бы от натиска финнов более-менее, значит, ну, с потерями, со всеми делами отмахиваются. На 19-м километре при огромном участии пограничников, один батальон пограничников стоял там тоже, удалось отбиться от натиска двух финских батальонов.
Да, группу Кари отбить.
Группу Кари, да. При том, что один батальон достаточно серьезные потери понес. В процессе боя его Кари заменил, но пробиться к дороге они все равно не смогли. Вот. Вечером 5 числа происходит, значит, совещание у Виноградова. Чуйков дает добро на отход на 19 километр.
Связь у них была по радио, да?
Да, они держали связь по радио до как раз 5 числа. 5 числа у них были последние, можно сказать. 6 числа последние отрывочные радиограммы были получены, потому что, видимо, сели рации.
И батареи сели.
Все. Вот. Но там уже было не до того. Но в ночь на 6 число происходит событие, которое, собственно говоря, можно сказать, поставило точку. Не точку, а, так сказать, предрешило судьбу 44-й дивизии. Находившийся на правом фланге группы Кари батальон финский одной своей роты выходит на 17-м километре на дорогу и седлает ее. Прям вот натурально седлает. Рота разворачивается на дороге. Вот, в обе стороны. 5 января на 19 километр приехал комиссар дивизии Мизин с двумя журналистами, ну, достаточно известными советскими писателями, которые как военно-корреспонденты находились на фронте. И утром ранним 6-го он уезжает и попадает как раз на эту финскую роту. Он считается до сих пор пропавшим без вести вместе с этими писателями. Ну, как бы, скорее всего, их убили. И 44-я дивизия оказывается окончательно отрезана от тыла своего. То есть ей перерезают выход. Пробиться, когда Кари понял, что рота вышла на дорогу, он немедленно отправил ей на помощь еще одну роту. То есть на дороге села, ну, конкретно на дороге сидела одна рота, рядом с дорогой еще одна. У командовавшего на тот момент гарнизоном вот этого, в этой развилке войсками полковника Львова, это командир 3-го полка НКВД, у него просто не было сил, потому что ему приходилось отбивать одновременно финский натиск с юга и пробить дорогу туда, на восток, у него уже просто не было сил. Фактически у него в распоряжении оставались два батальона его и рота 146-го полка. Да, они предпринимали попытки, да, предпринимались попытки пробиться к ним со стороны Важенвары, там, с помощью там, подразделения артиллеристов, там, 179-го гаубичного полка. Но батальон 3-го полка, который охранял дорогу от 17-го километра, он в это время сам был занят тем, что отражал нападение вот этих вот подразделений, полка, да, 64-го полка. То есть уже пробить нечем было. 6 января начинается, соответственно, коллапс. Виноградов собирает утром совещание, и они решают прорваться на 19 километров. А Виноградов, надо сказать, на тот момент уже, видимо, самообладание потерял. Он фактически такое узаконенное дезертирство совершил. Он приказал основную прорывающуюся колонну возглавлять командиру 25-го полка и начальнику артиллерии дивизии. А сам, взяв себе в охрану роту 305-го полка, комендантскую роту, должен был прорываться севернее дороги. При том, что он прекрасно знал, что север противника мало. Это было оформлено как прикрытие главной наступающей, главной прорывающейся группировки. Он прекрасно понимал, что север противника или вообще нет, или мало. И, ну, как бы прикрытие ей нужно не с севера, а с юга.
То есть надо было все наоборот делать, да?
Да.
Основную колонну севернее ставить.
Основную, да? Колонну должен был возглавлять, конечно, командир дивизии. Когда там начались разбирательства, всем все стало понятно моментально. Дивизия начинает собираться для прорыва. Вот. В этот момент финны опять контратакуют и врываются в расположение дивизии. Начинается натуральная паника, часть обозов, короче, срывается и начинают уже там без команды ломиться на восток. Они подходят к этому завалу на 23-м километре, печально знаменитому уже, и и там попадают под просто шквально-пулеметный огонь финнов.
То есть управление было полностью потеряно?
Управление полностью потеряно. Вечером, я не знаю уже каким чудом, там, опять же, там, по документам это не понятно, удалось финнов оттеснить от дороги в районе главных сил. Виноградов собирает уже последнее совещание, значит, повторяет задачу и уходит. Ну, прорваться уже фактически был некуда. Там замысел был совершенно уже безумный. Там должны были артиллеристы на руках катить пушки, параллельно, значит, шрапнели везде огонь по лесу. Естественно, все это, ну, как бы в реале реализовать было невозможно. В итоге два там Т-26 и три Т-37, которые там чудом каким-то удалось реанимировать там бойцам 312-го батальона. И при них там группа примерно из 80 человек там из 25-го полка пехотинцев. Они смогли добраться до завала на 23-м километре. И вот как да, там очевидцы сообщали, они не могли ехать дальше, потому что вся дорога была завалена разбитыми повозками, трупами лошадей. Вот последствия вот этой вот...
Панического бегства.
Да, да, попытки обоза проскочить на 19-й километр. Есть знаменитая фотография, да, где стоят два советских танка со стволами, с башнями, повернутыми в сторону леса на дороге. Это вот как раз... место, где приняли, можно сказать, последний бой бойцы там 312-го танкового батальона. Они расстреляли весь боезапас и уже там вечером в темноте покинули танки. Пехота разбежалась еще раньше, и там через лес начали уходить. Фактически 6 числа главные силы 44-й дивизии прекращают свое существование. Отход через лес просто превращается в массовое паническое бегство. Кто во что гораст. Ну, на нашей части финнов там было сравнительно мало, я повторюсь, да, там фактически две роты 65-го полка были, которые, конечно, ну, если так можно сказать, оторвались, вот, расстреливая там бегающих по лесу людей. Вот. На 19-м километре тоже произошел уже коллапс, потому что днем финны после третьей атаки 15-й батальон прорывается в западней развилке, где-то в районе 21-го километра, вклинивается между позициями ОРБ дивизии и, собственно, непосредственно развилкой. Таким образом, ОРБ тоже оказывается в окружении. Полковник Львов еще днем сказал, что пошел за подкреплением и ушел.
Полковник, там командование себя вело просто отлично.
Полковник Львов погиб при отходе. Он был застрелен лейтенантом каким-то. Вот. Он фактически остался один там с каким-то раненым, с каким-то красноармейцем. Встретили лейтенанта, и лейтенант этот в итоге застрелил Львова.
А поэтому, выяснили, почему
застрелил? Да, там, ну, почему застрелил, не выяснили, вот, потому что там какая-то мутная вообще история получилась. Вон. И на этом, собственно говоря, организованное управление войсками 19-м километре тоже прекратилось. Все рванули в лес к северу от дороги. Тем временем...
Я вот стесняюсь спросить, а что мешало командирам уйти на север от дороги и выходить хотя бы организованно, бросив, допустим, тяжелое вооружение?
Кстати говоря, тот же Виноградов, который начал уходить организованно, в итоге его группа вся по мере, так сказать, движения по лесу развалилась. Вот. Хотя они шли, по сути, по дороге, про которую я вначале упоминал, которая шла по лесной дорожке, которая там... Его группа тоже рассеялась, он пришел фактически один на советскую территорию.
Кстати, если была эта дорога, то возникает еще один вопрос. Почему не пытались снабжение по ней организовать?
Ну, это фактически лесной проселок, который в конце декабря пошли сильные снегопады, и он фактически там был. То есть его, чтобы использовать, нужно было расчистить сначала. А потом он выходил на тот же 19-й километр, и часть там шла до Раата. То есть там не было прямой связи с советской территорией, все равно надо было через 19 километр снабжение гонять. Там... Понимаешь, не было фактически до 4-5 января командование армии, оно как бы понимало, что все плохо, но не так, чтобы прям вот... То есть оно рассчитывало, что мы сейчас отобьемся, вот, все восстановим, отведем спокойно там эти главные силы к 19-му километру, все будет нормально.
Ну, то есть, как говорится, то, что было сказано раньше, то, что не было грамотных действий разведки, не понимаешь, сколько финны задействовали сил, да,
да,
фактически.
Вообще вот это было, собственно говоря, последней, можно сказать, удачной акцией на дороге Раат. Это стало действие батальона 3-го полка НКВД, который смог оттеснить вышедшую на дорогу роту из 64-го полка и вывести с 15-го километра транспортную колонну на советскую территорию. Ну, после этого, собственно говоря, дивизия 44-й, остатки начали где-то с 7 числа выходить на советскую сторону границы в районе Важенвара собираться. Туда вышло порядка 8 тысяч человек к 9 января. Но это не вышло, там собралось. То есть это с тылами, с частями, которые не были там на дороге. Вот. Порядка 8 тысяч человек осталось от дивизии. Все тяжелое вооружение было потеряно. Огромное количество стрелкового вооружения было потеряно. Была потеряна вся техника.
Ну, гаубичный полк-то остался вроде бы, да?
Он же гаубичный не полк остался, да. Он принял участие в боях, потому что туда спешно был переброшен батальон, который при 306-й дивизии находился. Ой, при 163-й дивизии находился.
35-го полка, да?
Да. И батальон Финской народной армии. Собственно, они как бы на себя взяли... Наши еще пытались там какой-то анклав сохранить на финской территории, но в итоге финны нас к 11 января вытеснили с дороги. Вообще на советскую территорию. Там уже наши спешно устанавливали дивизию, вот, начали долбить по этой дороге авиацию, потому что, ну, советское командование предполагало, что финны сейчас рванут уже на нашу территорию.
А если все бы... предпосылки, в общем, были для
да, этого, получается. А Силасову так собирался сделать. Его тормознул уже командующий северо-финляндской оперативной группы. Mm-hmm. Он собирался наступать дальше уже на Волок. И если бы он нанес удар в этот момент по 44-й дивизии, чтобы там началось, это вообще как бы...
Ну, что-то состояние этих людей. Да,
8 тысяч там человек, из них там половина вообще безоружные, все там в шоке. Кто-то раненые, там больные, обмороженные. В общем, ну... Сам понимаешь, была бы резня
натуральная. И психологическое состояние людей да. наверняка было явно там далекие от того, какой они ехали на фронт.
Но командир северо-финляндской группы тормознул сил СВО. Он мне, во-первых, сразу забрал 64-й полк в резерв себе. Полк этот потом, буквально несколько дней спустя, уехал уже в Приладожье там против 18-й дивизии воевать. А сил СВО получил, по-моему, 20 января, что ли, приказ передислоцироваться в район Кухма и готовится к наступлению уже против 54-й дивизии. Это позволило, пассивность финнов позволила вернуть 44-ю дивизию более-менее боеспособное состояние. Там в конце января они уже какие-то предприняли там первые попытки что-то делать. Вот. Ну и в дальнейшем на этом участке фронта, в принципе, боевые действия свелись там к периодическим рейдам там, разведывательных групп. Финны там нападали на наших, наши на финнов. Ну, финнов как бы это успешнее получалось, чего уж там говорить. Последние серьезные потери были у 44-й дивизии в конце марта. Там пропала целая разведывательная группа, там человек 40, по-моему. К сожалению, не нашел, вернулся, но не вернулся, что с ней случилось.
А в дальнейшем уже в феврале, в марте советские части переходили в этом месте границы?
Нет, там уже нет, все.
То есть все там фактически наши, после...
Да, отказались. Туда, оттуда в феврале сняли 163-ю дивизию, ее заменили на 131-ю. Вот. А 163-я дивизия поехала снова воевать против сил СВО. Она должна была деблокировать 54-ю, но там до конца года, до конца войны так боевые действия не закончились. Про потери.
Да.
Про потери 44-й дивизии.
И особенно хотелось бы узнать про командный состав дивизии.
Командный состав дивизии свое, так сказать, получил уже 11 числа. Что, ну, как бы, на мой взгляд, показательно. Был расстрелян командир дивизии публично, начальник штаба дивизии и начальник политотдела дивизии. Безусловно, был бы расстрелян Мизин, но как бы он, поскольку пропал без вести, тут его уже карающая рука, так сказать, советского правосудия настичь не могла. Они были расстреляны 11 числа, а 12-го началось расследование этих событий. То есть там вина была настолько очевидна, что... Ну, вместе с ним был расстрелян еще там с ними, там еще в общей сложности по итогам событий за Сумусалами там было 14 человек публично расстреляно.
То есть их перед строем расстреливали, да?
Да. Это была, были там из 163-й дивизии командир, в частности, командир отряда Чайковского. Ну, мы говорили в прошлый раз об этом. Ну, и там несколько, так сказать, менее заметных и персонажей.
Такой случай, когда, в общем-то, расстрелы, они, как бы сказать, вполне справедливые, да?
Ну, по сути, да. По сути, Виноград действительно бросил дивизию. Ну, я не могу сказать, что если бы он и не бросил, там как-то это по-другому бы закончилось. Но, коль ты командир дивизии, будь любезен, так сказать, со своими. За что расстреляли Волкова, не очень понимаю. Ему вообще вменили в вину, что он дезинформировал командование армии вот, о том, что дорога расчищена. Был действительно такой эпизод. 4 января командир ОРБ доложил в штаб дивизии, что они захватили район завала. Вот. Ну, финны их, видимо, вышибли оттуда быстро. как говорится, об этом он уже забыл доложить. И как бы Волков, соответственно, доложил об армии, он там к вечеру выяснил, что ничего подобного, дорога не разблокирована. Вот. Но, в общем, почему-то Чуйков на это очень сильно разозлился. И фактически Волкову вменили в том числе и вот этот, в общем-то, эпизод, ну, который, ну, по сути, это как бы рабочий момент, да, такой бывает. А, чтобы, например, было понятно, когда 44-я несла основные дивизии, это именно вот этот забег к полюсу. Очень хорош в этом плане пример 56-го РБ. Он с 1 по 5 января потерял в боях 7 человек убитыми и 19 ранеными. А к 7 января его потери составили 34 человека убитыми, 38 ранеными и 69 пропавшими без вести. То есть, вот, как бы, последствия вот этого хаотического отступления и масштабы потерь при нем, они вот как бы очень наглядно демонстрируют.
То есть общая потеря дивизии составила около 9 тысяч человек, получается?
Нет, да. Ну, общая потеря дивизии составили порядка около 6 тысяч человек, да, как бы подробно мы повесим табличку там с расписанием по полкам, по всему там. Финны заявили, что на дороге Рата было убито порядка 20 тысяч советских бойцов. Это изначально было заявлено, прям уже там чуть ли не 11 декабря. Потом эти потери распространили уже на вообще все сражение за Сумусалми, то есть на 63-ю дивизию тоже. И, в общем, до сих пор они как бы так и есть. У финнов официально считают, что Советский Союз потерял в сражении за Сумусалми до 20 тысяч человек. На самом деле общие потери составили порядка 13 тысяч в двух дивизиях. А боевые из них потери... там, ну, 10 с небольшим тысяч человек. Это огромные потери, но все-таки это не только 20, это не 20 тысяч только убитых.
Которые остались лежать вдоль дороги Раата, да?
Да, и потому что если бы были такие потери реально, 20 тысяч убитых, то как бы это значит, что 163-й и 44-й были убиты просто вообще целиком.
И вся 9-я армия вместе с ними.
Ну да, что, да, кстати, хорошее замечание, потому что 9-я армия, например, да, так начало войны насчитывала там 34 тысячи человек. Ну,
если 20 тысяч убитых, значит, еще там 50 раненых, обмороженных,
конечно,
и так далее.
Конечно, конечно. Ну, болевших. Допустим, там даже, да.
А убитых сколько? Убитых, пропавших без вести из этого количества?
По 44-й дивизии, конечно, там большинство это убитых. Там в раненых там где-то половина, где-то треть от общего количества, угу, получается.
В плен много народу попало?
В плен попало порядка из 44-й дивизии, порядка тысячи человек. Финны начали зачищать 7 числа. У них вот этот батальон 64-го полка, они двинулись навстречу батальонам 27-го полка, угу, и группе Кари. И вот они как бы зачистили дорогу, получается, с двух сторон, это они собрали там порядка тысячи пленных. Ну, сколько человек они не собрали...
Кто заблудился, не смог убежать.
Сколько, короче, человек они не собрали, как бы история умалчивает, да? Потому что, например, да, при отступлении там 44-й дивизии главные силы бросили всех раненых там тяжелых, просто бросили на, так сказать, милость врага. Вот. Ну, естественно, там, куда, кто их уже куда там повезет. Вон. То есть, ну, их и не собирались вывозить, если честно. Вот. Об этом есть свидетельство там медработников армии. Вот. В общем, вот такая вот печальная история.
Прямо скажем, грустная, трагическая история.
Финны вот в боях за Сумусалми, там, ну, у них вообще нет точной статистики, сколько они потеряли. У них почему-то там, вот, например, по боям в районе дороги Раты, только до 5 января есть статистика. Потом не до 5-го, они... даже не до 5-го, до 4-го. Бои 5-го там вообще непонятно. Это надо сидеть и вычислять там по ихним. Ну, в общем, такая работа. Общие потери в боях за Сумусалми, там, по финским данным, составляют там, по разным финским данным, где-то там от 900 с чем-то человек до 2700. Но я думаю, 2700 это более такая цифра, близкая к истине.
То есть потеряли они там в два с лишним раза меньше людей, да?
Не в два, там, в пять практически. Если у нас там около 13 тысяч, у них
2700. Это потери имеется в виду с самого начала,
вообще,
да?
Вообще все, да, вообще за все. Против 54-й, против 44-й дивизии потери были чуть больше. Ну, потому что там фактически, да, там 4 дня такого лобового штурма. То есть они проламывали буквально там оборону 44-й дивизии лбом. Несмотря на то, что просто ужасное поведение командования, несмотря на то, что вообще полнейшая дезорганизация, не то что Виноградов ничего не делал. Надо сказать, что в обороне бойцы 44-й дивизии, конечно, проявили себя очень героически. То есть в тяжелейших условиях там люди дрались там и не давали финнам. Ну, я считаю, то, что они там смогли, и вообще я не понимаю, как то, что они смогли вытеснить финнов из района обороны там днем 5 января. Ну, это вообще там за гранью фантастики.
Честно говоря, вот несмотря на весь трагизм ситуации, если так разобраться и подумать, то пример сражений на дороге Рата – это наглядный пример, что пассивные действия практически всегда влекут к поражению.
Конечно. Ты отдаешь противнику в руки инициативу, и он делает с тобой что-то, что хочет. Ты сидишь, а он ходит вокруг тебя и бьет. Но, как бы, опять же, надо все равно понимать, что 44-я дивизия – это очень мощное соединение было, и оно развалилось буквально на глазах. То есть вот такое, такого трэшевого, как бы, развития событий, даже при всем при том, что уже было Тулва и Арви, там, уже начались серьезные проблемы там, у 18-й дивизии. Такого буквально, если досчитать там, с 1 по 6, да, там буквально 6 дней, и все, дивизии нет. При том, что она вполне себе там бодрая, боеспособная. Соотношение у финнов было немножко больше сил там, в плане пехоты, но это было не такое превосходство, чтобы вот так вот прям размазать. В принципе, как бы, да, наглядный пример того, что могли делать, да, показал та же 9-я рота 146-го полка, которая там 3 дня фактически билась там против втрое, вчетверо превосходящих сил противника, да, там вся полегла, но как бы не сдалась, ничего.
Не, ну понятно, что тут совокупность факторов. Да. То, что потащили дивизию по этой плохой дороге.
Если бы ее Мехлис говорил в свое время, что не надо, не надо, надо ее там, ну, кто там его слушать будет?
Угу. Кто такой Мехлис, вот. Да, в конце концов? Да. Что его слушать?
Если бы его и дивизию загнали в Сомусалме по северному коридору, конечно, на этом бы все успехи сил ОСУ и закончились. Скорее всего. Я вот в этом прям категорически уверен, потому что там уже была налаженная система снабжения, там единственное, чего не хватало Зеленцова в Сомусалме, это людей. Потому что у него, ну, реально дивизия была очень маленькая. И когда к финнам подошли 3 полка, тут уже как бы, ну, финны просто были сильнее ее. Поэтому, собственно, и удалось ее смять. Mm-hmm. Если бы туда пришел бы хотя бы полк 44-й, то ничего такого же не произошло бы. А если бы вся 44-я туда зашла, то, конечно, это не значит, что там, вряд ли мы бы там куда-то там прорвались еще, но
да, возможно,
катастрофы такой не случилось бы.
Закончилось каким-то паритетом.
Ну, да. Так бы сидели, скорее всего, как где-нибудь в районе там, севернее, там, в районе 122-й дивизии, или как там они сидели, 54-я дивизия. Там. Просто ну, ни мы не можем наступать, ни финны. Скорее всего, кончилось бы так.
Понятно. Спасибо огромное. Очень интересно. Так сказать, поучительно во многих аспектах. Ну, что ж, из песни слова не выкинешь. Жаль бойцов, погибших командиров. Печально, что так командный состав себя негативно проявил.
К сожалению, да, вот почему-то вот в районе Сомусалме прям
не повезло.
Прям какая-то, не знаю, что там происходило. Но советские командиры вот именно там вели себя просто
место такое,
отвратительно.
Наверное. Проклятое.
Возможно.
Приходите к нам еще. Будем ждать следующих лекций. Спасибо всем. До новых встреч. Всего самого наилучшего.
До свидания.